Amperfect.
1С Publishing и студия Amperfect представляют.
Иван Шайдулин. Убить первого. Книга четвертая. Глава 86. Островок покоя. Над перевалом Тысячи Гроз не на шутку разошлась очередная буря, начавшаяся, как всегда, совершенно внезапно. Гроза резко усилилась, завыл ветер, и дождь хлынул непроглядной стеной, отчего улицы старого города мгновенно опустели. Люди спешили укрыться от буйства стихии в тепле, у очага, а тем, кому не повезло в этот час нести службу снаружи, оставалось лишь мокнуть да завидовать. Если у них, конечно же, не было контракта воды. «Говорил мне отец, иди в алхимики», — пробурчал жмущийся под крохотным навесом трактира стражник, проводив завистливым взглядом двух женщин в длинных халатах. Те неспешным шагом двигались вдоль длинного дома с яркой цветастой крышей, а льющаяся с небес вода огибала их фигуры, словно стекая по стенкам невидимого пузыря. «Так ты и пошел, только тебя вышибли через неделю. И контракт у тебя земляной», — фыркнул его напарник, наблюдая, как крупные капли разбиваются о щиток на его предплечье. «Не трави душу», — поморщился первый, когда алхимики скрылись за поворотом. «Уже и помечтать нельзя». Фыркнув, стражник хмуро оглядел пустую улицу и поморщился, почувствовав, как в сапог забежала вода. Здесь, у самого входа в долину за перевалом, дожди были куда противнее, чем в крепости. Вместо твердого камня, больших навесов и старой системы стоков и подземных отводов, здесь были широкие улицы, мощенные булыжником лишь у самой вершины, с сильным наклоном и стоящими немного в разнобой домами. Это были старые, слегка громоздкие каменные здания, немного похожие на те, что были в главной крепости. Вот только из-за их расположения все стоки и каналы, которыми вода отводилась к небольшим прудам у посевов и старому ручью в долине, вырыли ниже по склону, там, где улицы стали шире, и дома строили уже в каком-то подобии порядка. А потому здесь, почти у самого входа на перевал, вода стекала со скал бурным ручьем и превращала улочки в маленькие реки, которые разбивались на много мелких ручейков каналов гораздо дальше по улице. Тем, кто жил наверху, это почти не мешало. Их дома и погреба были надежно защищены от лишней воды магическими знаками. Вот только стражникам с промокшими сапогами это совершенно не помогало. Вдруг на пустой улице раздались громкие шлепки чьих-то ног по воде. Обернувшись на звук, стражник увидел невероятно странную картину. Девушка, совсем молодая, в промокшей до нитки ярко-красной жилетке, в припрыжку бежала по грязи и лужам с невероятно счастливым лицом, держа на плече длинное копье. Она словно не замечала льющуюся с небес воду, а слишком мелкие капли дождя, врезаясь в нее, просто испарялись, создавая вокруг подтянутого тела легкую завесу из пара, который тут же развеивался сильным ветром. «Это Баджера, ученица, что ли?» Прищурившись, пробормотал мужчина, с трудом опознав в счастливой промокшей девчушке всегда серьезную ученицу старого кузнеца. «Она?» — не менее удивленно подтвердил его напарник. «По огню признал. Ходили б мы с таким счастьем на работу. Глядишь, не торчали б тут в дождь», — проворчал первый, проводив взглядом Лизу, пока та не скрылась за длинным домом с желтой крышей. «Да какая работа?» — махнул рукой второй с добродушной улыбкой. «Либо ранг подняла, либо влюбилась. Точно тебе говорю. Такими же были». А Лиза все продолжала в припрыжку бежать в сторону кузницы, не обращая внимания ни на воду с небес, ни на вой ветра, ни на взгляды стражников да редких спешащих прохожих. Ей было абсолютно все равно, ибо она была окрылена любовью. Радость и счастье горели внутри неугасимым пламенем, наполняя этими светлыми чувствами каждый уголок ее души, отчего жуткая в обычный день непогода и странноватые взгляды казались не более чем мелочами, не заслуживающими внимания. Ведь Эдван был жив. Он вернулся к ней. Да еще как вернулся! Зажмурившись, девушка вспомнила его мрачный доспех, сильные руки и немного острые края черных пластин на щитках, крепкие объятия и их первый за столь долгое время поцелуй. Подумав об этом, Лиза на мгновение вновь ощутила легкое покалывание на губах и невероятно мощную атру парня, что окутывало ее словно громадное грозовое одеяло. Каким же сильным он все-таки стал! Интересно, какой у него ранг? 8 или 9? Такая сила! Он ведь чувствовался почти как озеро, в восхищении подумала девушка. И когда только успел. Ну ничего, Эд, я тебя еще догоню. Конечно, Лиза слегка расстроилась от того, что им пришлось расстаться почти сразу же после встречи. Но она все же понимала, что во время разговора Эдвана с командиром гарнизона она будет немного лишней. Да и стражник явно дал понять, что ее туда не приглашали. А ведь юноше нужно будет еще получить жилье, одежду, изучить немного казармы. Много дел, с которыми она, увы, не могла помочь. Но это в сущности было совсем не важно. Главное, что он, наконец, вернулся. Взгляд Лизы невольно упал на тяжелое древко копья в руке, и сердце ее забилось чаще. Подарок Эдвана. Она была так счастлива, что даже толком не обратила внимания, что именно получила. Ведь подарок от Эдвана сам по себе был дороже всех на свете. Но сейчас, почувствовав, как древнее пламя глубоко внутри ее сосуда вдруг встрепенулось, словно ощутив легкую волну тепла от копья, Лиза поняла, что вручили ей не просто оружие. Атра струилась по гладкому темному древку едва ли не так же легко, как и по костяному клинку Лаута, и даже направив внутрь сильный поток энергии, Лиза не почувствовала сопротивления оружия. «Копье озера!» — пораженно прошептала Лиза. Будучи ученицей кузнеца, она прекрасно разбиралась в оружии, и оттого ценность подарка достигла в ее глазах просто заоблачных высот. Как хорошо, что они с Эдваном договорились встретиться завтра днем. Если поработать ночью, она как раз успеет сделать ему небольшой подарок своими руками. Придется, правда, попросить помощи мастера, ведь сама Лиза еще не умела создавать металл, способный выдержать мощь озера. Но девушка искренне надеялась, что учитель не откажет. «Особенно если увидит мое новое копье», — мысленно добавила она, смахнув с древка воду. Мысленно Лиза уже разжигала горн и готовила к плавке металл, прикидывая, успеют ли они до завтра. По всему выходило, что если немного пренебречь сном, уговорить мастера пододвинуть сроки других заказов, то вполне успевали. И пусть только Рауд попробует еще хоть раз заикнуться насчет свидания. Мстительно захихикала Лиза, представив лицо Эдвана, когда Рауд попытается намекнуть ему, чтобы держался подальше. О, это будет весело! Витая на крыльях эйфории высоко-высоко среди грозовых туч, Лиза сама толком не заметила, как ноги привели ее на порог кузницы. Старый мастер сидел на бочке под навесом у дверей и неспешно покуривал трубку. Находясь в расслабленном и довольно благодушном настроении, он не сразу заметил приближение любимой ученицы, а увидев черное древко в ее руках, невольно затянулся так сильно, что аж поперхнулся дымом. «Лиза!» — прохрипел старик, привлекая внимание окрыленной девушки. «Ты где его раздобыла?» «Эдван подарил», — ответила та с широкой улыбкой, и, ловко крутанув копье в руках, протянула древко старому мастеру. «Мне б такую щедрость!» — пораженно пробормотал Баджер, с профессиональным интересом разглядывая оружие.
«Подумать только! Деревянная древка, способная удержать атру озера, и сила пламени, вложенная в него при ковке!»
Старик цокнул языком, выражая уважение создателю копья, после чего вдруг нахмурился, словно что-то вспомнив, и одним взглядом заставил Лизу спуститься с небес на бренную землю.
«Лиза, тебе подарили очень могущественное оружие. Постарайся его никому не показывать, а лучше спрячь в своей кладовке до лучших времен».
«Разве на него могут позариться?» — удивилась девушка. Она не слышала, чтобы на перевале у кого-нибудь что-либо отбирали, или крали. Хотя это, разумеется, не значило, что такого никогда не происходило.
«Ты молода, порывиста и неопытна», — фыркнул Баджер. «Владыка, глава школы или командир гарнизона могут потребовать его для старших мастеров. Лучше не искушать. Хотя бы до тех пор, пока ты не приблизишься к границе озера. С твоим талантом это случится довольно быстро», — улыбнулся старик. «И тогда никто и не подумает отнимать. У тебя большой потенциал».
«Хорошо, мастер», — печально вздохнула Лиза, принимая копье из рук учителя. Ей не хотелось прятать подарок возлюбленного, скорее наоборот, но мастер был прав. Копье было для нее слишком сильным. «На вырост», — как сказал Эдван.
«Знаешь, я очень рад, что твой Эдван вернулся», — добродушно усмехнулся Баджер. «Воин, который дарит такие подарки, несомненно, принесет благо нашему перевалу».
Кивнув учителю, девушка забежала в кузницу и, спрятав копье в небольшой кладовке, которую мастер выделил под ее личные вещи и инструменты, заметалась по помещению, пытаясь придумать, что же выковать Лауту. Вначале Лиза хотела сделать нож или небольшой топор. Это было пока единственным, что у нее более-менее получалось сковать. Однако, к огромному сожалению девушки, всего ее мастерства хватало на сталь, способную держать силу чуть выше третьего ранга пруда, что Эдвану не подходило совершенно. «Постой-ка!» — Лиза замерла посреди помещения. «Раз Эд подарил мне копье, значит, у него самого ничего не осталось. Но копье бури, еще и ранга озера — это непростая задача даже для мастера». Тяжело вздохнув, Лиза крепко задумалась. Работа в кузнице приносила ей довольно много камней Атры. К тому же она довольно хорошо ладила с мастером. Попроси она прямо, старый Баджер наверняка позволил бы ей купить такое копье всего лишь за цену материалов и сковал бы его. Правда, даже так ей бы все равно пришлось трудиться пару недель бесплатно, но она бы справилась. Вот только Лизе уж очень хотелось сделать оружие самой. Хотелось не просто похвастаться своими навыками, а доказать и Эдвану, и самой себе, что она уже чего-то достоит, может сделать мощное оружие. Не все Эдвану быть лучшим. Девушка вновь тяжело вздохнула. Увы, пока что у нее более-менее получались только ножи да неприхотливые топорища. Для клинков или длинных наконечников копий ее искусства попросту не хватало. Не говоря уже о том, что ее изделия не могли держать силу озера. Нет, выковать-то наконечник копья она, быть может, с горем пополам и смогла, но укрепить его и выгравировать магические знаки так, чтобы оно работало и не рассыпалось, это пока что было выше ее сил. Однако желание сделать ответный подарок все же пересилило, и Лиза, тряхнув головой, побежала собирать металл для плавления. Она очень хотела закончить до завтра. Почувствовав, как ученица хлопнула дверью склада, Баджер покачал головой и усмехнулся в усы. Разгадать помыслы молодой девушки было совсем несложно. Разумеется, получив такой подарок, она захотела ответить тем же и сковать копье, прыгнув выше головы. Может быть, она даже попросит его помощи. Старый мастер понимал ее, как никто другой. Сам был таким же. В молодости, когда он лишь постигал мастерство, ему тоже очень хотелось продемонстрировать свои умения кому-то близкому, показать, чего он стоит и чего достиг. Вполне справедливое желание на самом деле. Дает силы, заставляет двигаться вперед, покорять новые вершины мастерства. Вот только излишняя торопливость здесь только вредит. И Лизе еще предстоит выучить этот урок. Кузнец выдохнул струю дыма и покачал головой, вспоминая свои молодые годы. Баджер предавался ностальгии добрых полчаса, неспешно раскуривая трубку под шум проливного дождя, пока Лиза рылась в его закромах. И курил бы еще столько же, если бы не услышал приближающийся топот. Повернувшись на звук, старик увидел троих молодых парней, которые довольно споро приближались к нему, шлепая по мокрой дороге. Дождь уже успокоился и больше не лил непроглядной стеной, а лишь немного капал, не доставляя никому особых неудобств. Разглядев незваных гостей получше, Баджер недобро нахмурился. Впереди вышагивал Раут, который, судя по лицу, был зол и настроен весьма решительно. Два его друга, которых кузнец несколько раз видел, но так и не удосужился запомнить имена, выглядели довольно хмуро и раздраженно, словно сын владыки оторвал их от какого-то важного дела, и им совершенно не хотелось тащиться сюда, да еще и в дождь. Рауджи действительно был зол, как сам первый. А все проклятые слухи. Новости среди молодого поколения на перевале разносились быстрее, чем гром по небу. И сейчас только глухой не знал, что сердце госпожи «жгучей неприступности», как некоторые за глаза называли Лизу, было успешно завоевано каким-то непонятным пришельцем. Услышав это, Раут был готов под землю провалиться от ярости и стыда. Он стал посмешищем. Настолько жалкий, что девушка предпочла ему какого-то проходимца. От одной мысли об этом рыжий был готов выть на небо. В лицо-то, конечно, над ним никто не смеялся. Попробуй посмеяться над сыном владыки. Но Раут точно знал, что за спиной над ним будут потешаться еще очень долго. И от этого ему еще сильнее хотелось разорвать на части того ублюдка, который посмел увести у него Лизу. Ни имени, ни ранга своего нового заклятого врага он еще не знал, но уже заранее вынес ему приговор. Этот урод пожалеет, что посмел перейти дорогу сыну владыки. Приблизившись к кузнице, Раут хмуро оглядел окна, пытаясь найти там Лизу. Он и сам толком не знал, что именно хотел сказать ей и зачем вообще пошел сюда. Но злость и жгучие чувства ревности требовали выхода, а потому идея позвать девушку и высказать ей все, что он думает о ее поведении, показалась Рауду совершенно правильной и уместной в сложившейся ситуации. Желание самой девушки и ее окружения он, разумеется, не брал в расчет. А стоило бы.
«Лиза!»
— заорал он, не увидев ее ни в одном из окон. Его друзья, заметив, как нахмурился старый кузнец, тут же сложили руки в приветственном жесте. «Доброго дня, мастер Баджир!» — сказали они почти одновременно, а Раут, услышав это, тоже пробурчал приветствие, после чего вновь громко позвал Лизу. Кузнец нахмурился еще сильнее и резким движением кисти вытряхнул пепел из трубки.
«Доброго, молодые!» — недобро проскрипел он. «Чего надо от моей ученицы?»
«Позови ее, это личное!» Тут же выпалил Раут с запозданием, понимая, что таким тоном говорить с мастером все же не стоило. Однако извиниться, сболтнувший лишнего парень, уже не успел. Кузнец был таким же вспыльчивым, как и его ученица. Злобно сощурившись, он тряхнул кистью, швырнув в Рауда и его товарищей огромный огненный шар. На мелочи кузнец не разменивался. Снаряд из ревущего пламени летел со скоростью арбалетного болта и, угодив в землю, поднял огромную тучу грязи, брызг и комьев земли. Ребята успели отскочить в самый последний момент и теперь с явной опаской поглядывали на старого мастера.
«Проваливай отсюда, герой-любовник! И чтоб больше моей ученицы не досаждал!» — прорычал Баджар, погрозив Рауду кулаком.
Его друзья, здраво рассудив, что мастера озера злить точно не стоит, быстро подхватили сына владыки под руки и потащили прочь. Тот, в общем-то, даже не сопротивлялся, прекрасно понимая, что в следующий раз Баджар может их покалечить на полном серьезе. Уж больно быстро и угрожающе влетел в них огненный шар.
«Совсем распоясались, идиоты!» — фыркнул кузнец и кряхтя поднялся с бочки.
Потянувшись, он толкнул дверь и вошел в кузницу. Пришло время рассказать ученице о том, почему вредна спешка. В это же самое время Эдван играл в гляделки с командиром гарнизона, крупным седым мужчиной. Стражник, который сопровождал юношу всю дорогу, стоял у двери и терпеливо ожидал решения начальства. А командир все никак не мог определиться с тем, куда определить новоиспеченного жителя перевала. Слишком молодой для серьезных вылазок и даже для работы стражника, но слишком сильный для того, чтобы послать доучиваться, как ребят, которых к нему привели несколько месяцев назад. А еще наглый и дерзкий, добавил про себя командир, хмуро разглядывая парня. Тот отвечал ему таким же хмурым взглядом. Знакомство у них немного не задалось. Командир, которого отвлекли от важных дел, попытался решить все быстро, и, подумав, что сопляк только залез на пруд, потребовал сдать доспех, а Эдван тут же послал его к первому, заявив, что быстрее небо на землю рухнет, чем он отдаст трофей какому-то обнаглевшему старикану. Ситуацию спас стражник, который спешно рассказал мужчине краткую историю появления Эдвана на перевале и напомнил о приказе владыки принять его. Командир чуть оттаял, оба принесли взаимные извинения, но осадок, конечно, остался. Хотя глубоко внутри мужчина был доволен новым бойцом. Не каждый день встретишь паренька, который не боится вызвать гнев мастера озера.
«Ладно», — хлопнул по столу командир гарнизона. «Будешь младшим стражником на первое время, а там посмотрим. Мастерством каким-нибудь владеешь?»
«Каким, например?»
«Кузнечное дело, алхимия, травничество».
«Я неплохо разбираюсь в магических знаках», — сказал Эдван.
«Искусство начертания?»
«Хм», — скептически выгнул бровь мужчина. Он не слишком-то верил, что кто-то в возрасте Эдвана может владеть подобным искусством.
«Что ж, дам знать мастерам, что к ним будет пополнение».
С этими словами он вытащил откуда-то из-под стола небольшую стальную пластинку с изображением знака перевала и круглую бляху с выгравированной звездочкой. Вручил это все Эдвану, велел стражнику показать новобранцу все, что требуется, и прогнал их из своего кабинета.
«Ну, поздравляю с вступлением в наши ряды!» —
хохотнул стражник, хлопнув Эдвана по плечу. «Меня Ян зовут, будем знакомы». «Эдван», — коротко хмыкнул Лаут без всякого энтузиазма. Формальности его не сильно заботили, а настроение после общения с представителем местной власти было испорчено, и сейчас парню хотелось поскорее со всем разобраться и чтобы его, наконец, оставили в покое. Однако Ян этого мнения не разделял совершенно. Стражник, который до этого момента соблюдал в общении с Лаутом вежливую дистанцию, после принятия Эдвана в их ряды кардинально поменял свое отношение и фонтанировал дружелюбием. Еще бы! Теперь-то он был не пришельцем-чужаком, помочь которому приказал владыка, а полностью своим, таким же стражником, как и он сам. Поэтому Ян с упорством взявшего разбег Шрии поволок Эдвана по всему корпусу. Конечно, дело здесь было не только в дружелюбии и повышенной болтливости молодого стражника, но и в его любопытстве. За короткое время его знакомства с Эдваном у Яна накопилось огромное количество вопросов, и он собирался получить ответы на них как можно скорее. Эдван поначалу вяло реагировал на попытки разговорить его и просто волочился за своим проводником, мысленно выделяя из его речи более-менее полезную информацию. О том, где найти оружейную, где находится склад, купальня и прочие мелочи. Но постепенно он отошел от встречи с командиром, и энергия Яна захватила его. Он и сам толком не заметил, как они успели посетить склад, выторговали у противного старика несколько комплектов формы, постельный набор и кучу прочих важных мелочей, после чего отправились забросить все добро в выделенное Эдвану жилье. Ему досталась просторная комната на втором этаже, внутри скалы с видом на вход в грозовое ущелье. И когда Эдван скинул все свои немногочисленные пожитки внутрь, Ян потащил его перекусить, несмотря на проливной дождь. «Столовой здесь нет», — покачал головой стражник. «Но можно раздобыть еды на складе и приготовить что-нибудь у очага на первом этаже. Там же подготавливают пищу для походов и вылазок».
«А сейчас мы куда?» — удивленно спросил Эдван, когда они дошли до какого-то длинного каменного коридора в подвале.
«В трактир, куда же еще?» — хохотнул стражник. «Ты там частым гостем будешь, поверь на слово».
«А почему под землей?»
«Так дождь снаружи!» — хохотнул Ян. «Тот трактир стоит здесь уже долгие годы. Первый хозяин был не дурак, знал, где строить. В двух шагах от наших казарм до тренировочных площадок. Мало кто откажется пропустить кружечку после тяжелого дня».
Тоннель под землей слова Яна не объясняли. Но Эдван решил, что раз заведение стоит там не одну сотню лет, то солдаты, видимо, просто вырыли проход, дабы не мотаться по улице в непогоду. С контрактом земли сделать это было должно быть не так уж трудно. Тоннель привел их прямо к дверям заведения. К удивлению Эдвана, кто-то даже сподобился сделать навес над лестницей из тоннеля. Стражники, о чем-то вполголоса спорившие у входа, с улыбками подвинулись, пропуская Яна и Лаута. Внутри молодой стражник привычным движением оставил оружие на специальной стойке у входа, туда же повесил шлем, который до этого держал под мышкой, и уселся за один из длинных столов. Эдван, будучи налегке, сел напротив Яна, поправив костяной клинок на поясе. Народу здесь было не так уж много. Тихие разговоры отдыхающих стражников сливались в монотонный гул, время от времени нарушаемый чьим-то хохотом или стуком кружек.
«Эй, Талк!»
— махнул рукой Ян, привлекая внимание старого хозяина.
«Нам, как обычно, птицу, что-то запить и вересовки».
«Верес — другое название можжевельника. Примечание автора».
Грузный трактирщик лишь кивнул в ответ. «Постой, а чем у вас тут платят?» — спохватился Эдван. «У меня была пара камней Атры, но я оставил в мешке с вещами».
«Не тревожься», — махнул рукой Ян. «Сегодня я угощаю. Не каждый день доведется встретить человека из другого поселения».
«Расскажи о своих путешествиях», — попросил Ян. «Что там творится за берегом Яли?»
«Это запросто», — хмыкнул Эдван.
«Но чем вы платите?»
«Камни Атры и грозовые монеты», — сказал Ян, вытащив из кошеля один небольшой камень и два стальных кругляша с магическим знаком в центре. «В башне владыки у казначея можно обменять десяток монет на один камень Атры. В быту этим мало кто занимается. Мелочь, она всегда нужна. Их делают там же из железа, заключая в печать немного энергии бури. На ледяном пике, кстати, делают так же, только с холодом. Их монеты можно при желании использовать для заморозки чего-нибудь».
«Но наши больше для красоты. Даже сотни не хватит на самую захудалую молнию. А еще у них есть занятное свойство», — сказал Ян и, схватив монету двумя пальцами, хитро нажал на какой-то крохотный символ, после чего кругляш разделился на две части.
«Для мелких покупок?» — хмыкнул Эдван.
«Да, на всякую незначительную ерунду. Больше уже не делится. Поэтому кое-что на рынке будет продаваться только кульками, либо связкой. Тебе, кстати, как младшему стражнику, тоже положено жалование. Что-то вроде 20 камней Атры в месяц. Хотя я точно не помню уже. Может, меньше».
«Хорошо, что у меня кое-какие камни остались», — пробормотал Эдван.
«Это да», — согласился Ян. «Платят-то раз в две недели. И всем. Тебе еще 10 дней ждать. И то получишь лишь половину за 8 дней. Завтра тоже не считается. День на знакомство с городом и обстановкой.
А что еще входит в снаряжение стражи? Ну, кроме формы, которую мы получили», — поинтересовался Лаут.
«Да ничего не входит», — фыркнул Ян. «Еда на складе бесплатна, но мяса, кроме как на вылазку, с них не дождешься. Либо покупай, либо сам в горы иди охотиться. Только ни меня, ни тебя в горы не пустят. Одежды тоже, кроме формы, никакой.
Как член гарнизона можешь жить там, тренироваться.
Ну, ты еще можешь посещать библиотеку при школе, там начертанием занимаются, и еще по мелочи. Все остальное за свое, даже доспехи. Их тебе, конечно, могут выдать сразу за так, но потом все равно вычтут, как и оружие. Будешь постепенно выплачивать. Бесплатно выдают только тем, кто достиг озера, и у кого твари сильно броню повредят. Но тебе тут беспокоиться не о чем», — хохотнул стражник. «Вон какой у тебя доспех. И оружие тоже есть. Такое, что даже мастера обзавидуются. Не пропадешь!»
Слушая нового знакомого, Эдван про себя отметил, что говорил Ян совершенно искренне, без капли зависти в голосе и взгляде.
«Мне бы копье», — хмыкнул парень, прикидывая, сколько может стоить подходящее ему копье в камнях Атры.
«Так у тебя же было! Зачем отдал той девчонке?
Кстати, откуда ты вообще знаешь ученицу старого Баджера? Признавайся!» — хитро прищурился Ян.
«А», — махнул рукой Эдван, — «копье было под огонь, мне все равно не подходило».
«А знаем мы друг друга еще с долины Белой».
Лаут тепло улыбнулся, вспоминая их знакомство.
«Теперь понятно, отчего она так ждала тебя», — по-доброму улыбнулся стражник. «Везет тебе, Лаут, с девушкой.
Чтоб ты знал, за ней кто только не пытался ухлёстывать здесь, но все получали огненным шаром по морде».
«Кстати, об этом». Ян вдруг стал серьезнее. «Сынок владыки, которого ты видел, положил на нее глаз. Будь осторожнее, он может сделать какую-нибудь пакость. Или кто-нибудь из его приближенных, или доброхотов. Найдутся, в общем, желающие».
«Плевать», — фыркнул Эдван.
«Будет приставать к моей девушке, Я ему все зубы повыбиваю, чтобы даже мысли не возникало больше.
Ишь, распустил хвост, гаденыш. Проворчал он по-стариковски.
«Говоришь, как Баджер!» — хохотнул Ян, вспомнив, как Лаут послал к первому командира гарнизона. Старый кузнец его тоже ни во что не ставил. «Но мое дело предупредить, а дальше сам».
Меж тем к ним на стол наконец принесли еду. Запеченную крупную птицу, отдаленно похожую на куропатку, с поджаренным хлебом и чесноком, кувшин со сладковатой водой с привкусом яблок, и небольшую бутыль, при виде которой улыбка Яна стала еще шире. К бутыли прилагались две медные чарки. Молодой стражник ловко откупорил сосуд и разлил прозрачную жидкость по чаркам. Эдван поднес свою к носу и удивленно взглянул на стражника. Пахло хвоей.
«Вересовка», — объяснил Ян. «Алхимики делают. Вот уж больше 400 лет. У нас в долине много вереса растет. Вот они и придумали». «Не все же эликсиры всякие да вытяжки делать, верно?» «Это, кстати, с примесью каких-то хитрых трав. Да, атрой заряжено. Специально для одаренных. Ну, поздравляю со вступлением в наши ряды», — сказал стражник и одним глотком опрокинул чарку в себя.
Пожав плечами, Эдван тоже выпил свою одним махом и едва не закашлялся, когда жидкость обожгла горло. Непривычный к таким ощущениям, парень замер и приложил ладонь к груди, чувствуя, как волна тепла растекается по всему нутру, а в голове появляется легкий туман. Просидев так с пару минут под тихие смешки Яна, Эдван вздрогнул и помотал головой. Чувство тепла почти ушло, как и легкое головокружение. Все же наполненное атрой тело пруда справлялось с опьянением довольно быстро. Ко вкусу вересовки Эдван остался равнодушен. Особой прелести напитка он так и не распробовал, но и негативных эмоций он не вызывал. Вкус как вкус, жгучий, хвойный, с примесью каких-то трав и легкой сладости. Зато эффект от нее получился неплохой. Напиток отлично справлялся с главной своей задачей — поднять настроение, расслабить, наладить разговор. Ян, будучи одним из самых молодых стражников, который ни разу не был за Ялью, весь вечер расспрашивал Эдвана о внешнем мире и его приключениях. Он был всего на 5 лет старше парня. Дивился жизни людей в долине Белой, бурно выспрашивал каждую подробность сражения с обезьянами, сочувствовал разлуке с друзьями. Разумеется, ему Эдван тоже рассказал версию событий, придуманную для владыки. И к концу вечера, когда трактир почти заполнился стражниками и их друзьями, а вересовка подошла к концу, Эдван с удивлением отметил, что сумел наконец-таки расслабиться. Напряжение внутри куда-то ушло, и он впервые за долгое время почувствовал себя в относительной безопасности. После трактира Ян отвел своего нового друга к его комнате и, попрощавшись, удалился сам, не забыв еще раз поблагодарить за рассказанную историю. Эдван проводил спину молодого стражника слегка задумчивым взглядом, после чего отворил дверь, вошел внутрь и, положив костяной клинок на полку, упал на расстеленное на каменном полу покрывало. Лег и замер, осознав, что за все это время он так и не снял доспехов. Неуклюже поднявшись на ноги, Эдван замер в нерешительности перед постелью. Он думал снять доспех, но почему-то не мог это сделать. Каждый раз, как он брался за ремешок, что-то внутри поднималось и как бы отговаривало его. Однако интуиция молчала, а значит, реальной опасности точно не было.
«Что за глупый страх?» — нервно хохотнул Эдван. «Я же... в безопасности?»
«Да, верно», — пробормотал парень, уцепившись за правильную мысль. «Он просто переутомился. Привык за время путешествий к постоянному сну в полглаза в доспехах и чувству опасности». Так, сделав несколько глубоких вдохов, Лаут стянул с себя доспех лунной тени, повесил его на специальную подставку и поспешил лечь под покрывало. Правда, без доспеха стало еще хуже. Он чувствовал себя совершенно голым. Немного подумав, Эдван взял с полки костяной клинок и положил рядом с собой. Стало получше, но все еще жутко.
«Первый побери», — фыркнул он.
«Ты же на перевале Тысячи Гроз, в городе Агнара. Здесь куча мастеров озера и нет никакой угрозы. Ты в безопасности».
«Да, точно».
Глубоко вздохнув, он мысленно повторил себе, что здесь ему ничего не грозит. Через полчаса такой своеобразной медитации
это и вправду сработало. И Эдван сумел, наконец, заснуть.